Глава 48. Тайны. 3 часа я проторчал у Бернадетты. На ленч разогрел себе в микроволновке лазанью, заглотил пару банок пива и посмотрел по телевизору «Жизнь прекрасна» с диска. Странно это было. В своем роде так же странно, как видеть массовую миграцию криозотов или залитые водой города, которые я проезжал, или массовое распятие на шоссе. Я тут сидел в уютном гнездышке с бутылкой пива в руке и смотрел, что вытворяет Джимми Стюарт в маленьких американских городках. Как будто я был в чьем-то доме, и все в порядке, и взрослые не превратились в озверевших обезьян, убивающих своих детей. Через некоторое время чувство реальности стало выскальзывать у меня из пальцев, и я открыл окно и поглядел через озеро на заснеженные горы. Нет, вот он я. Сижу в этом убежище, которое его обитатели называют ковчегом. Куча стальных барж, плавающих посреди 40 квадратных миль холодной воды. Эскдейл где-то за 60 миль. Что думает Сара обо мне? И думает ли вообще? И жива она? Или нет? Я глубоко вдохнул холод ледяного воздуха. Мир снова резко собрался в фокус. «Надеюсь, ты не собираешься пускаться вплавь?» Бернадетта закрыла за собой дверь. «Погибнешь от холода и близко не доплыв до берега». Я улыбнулся. «Ну нет. Раньше, чем я что-нибудь буду делать, я хочу услышать, что случилось в ту апрельскую субботу». «Возьми себе стул и начнем». Перед тем, как сесть, она включила рацию, из динамика затрещал низкий говор на иностранном языке. «Вот все это». Я оглядел комнату. «Адам об этом что-нибудь знает?»
«Ты имеешь в виду, знает ли он о заговоре?»
«Заговоре?»
«Да, он в нем участвует. И ты тоже». «Да сядь ты, Ник. Я тебе расскажу кое-какие вещи, и тебе станет яснее дня, почему я сделала то, что сделала».
«Как, например, подбор возраста в твоей общине?» «Я в том смысле, что кроме тебя, Адама, Тимати и этих двух китаянок, все остальные моложе 11».
«Тут есть причина», — кивнула она. «Создавая общину, я намеренно выбирала маленьких детей, чей ум я могу формировать. Ясно, что Тимати — особый случай, китаянки-близнецы из христианской миссии, и они ревностно-религиозны».
«Как Адам?»
«Да, он тоже был религиозен. Он собирался стать монахом».
«Ты говоришь, был?»
«После коллапса в апреле он сошел с рельсов. Он проводил целые часы, либо проклиная Бога, либо обходя все окрестные церкви и предавая их огню. В то время наша группа жила в гостинице. Дошло до того, что пришлось запереть его в комнате. Он даже пытался себя убить».
«Кто-то сотворил с ним чудо. Посмотреть на его энергию и стойкость, так решишь, что у него миссия от Бога».
«В каком-то смысле это так и есть».
«Заблудшая овца вернулась в стадо».
«Нет, не в этом смысле. Но вера у него есть».
«Ты нарочно говоришь таинственно, или я тупее свиной задницы?»
Бернадетта рассмеялась. «Прости, я уже долго держу тебя в темноте. А теперь ты в Бога веришь?»
«Нет». Я ожидал, что она начнет продавать мне какую-нибудь религию, как свидетель Иеговы, от двери к двери. Но вместо этого она испустила вздох облегчения.
«И хорошо. Будь ты религиозным, мне пришлось бы дать тебе отредактированную версию событий, чтобы не задеть твои чувства. Для религиозных людей то, что я собираюсь рассказать, слишком всему противоречит и слишком тревожит».
Я наклонился вперед. «Говорите, говорите, вы меня заинтересовали».
«Тогда слушайте, мистер Атен. Правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Мой следующий к вам вопрос. Верите ли вы, что существует сила, невидимая и нам неподвластная, но такая, которая в состоянии воздействовать и даже определять нашу жизнь?»
«Нет, ни в какой степени».
«Влюблялся когда-нибудь?»
«Да, но...»
«То, что должно было последовать после «но», так и не было сказано. Я вспомнил, как вдруг начинал пылать к той или иной девушке и придумывал себе поводы, чтобы пройти мимо ее дома 10 раз за день в надежде случайно с ней встретиться или хоть увидеть ее. Я этого делать не хотел. Меня вело это проклятое чувство, которое называется влечением. Бернадетта улыбнулась, зная, что поймала меня на этом. «Еще несколько примеров, как эта сила воздействует на нашу жизнь. Мы достаточно молоды, чтобы помнить, каково это — быть подростком. Вместе с прыщами наваливаются грузы странных чувств и желаний. То, что тебе и не снилось в 11 лет, делает тебя одержимым в 14. Ты часами торчишь перед зеркалом, рассматривая форму своего носа. Ты слышишь ночью грустные песни и ощущаешь себя человеком с другой планеты, и люди тебя больше не понимают».
«Да, это бывает с каждым».
«Согласна. А есть вещи, которые для каждого свои. Слыхал когда-нибудь о синдроме пустого гнезда? Это бывает с женщинами, когда дети у них вырастают и покидают дом. Они проходят через период, когда чувствуют себя бесполезными и годными только в утиль. Потом бывают люди, которые никак не могут избавиться от пронизывающего чувства одиночества, даже в толпе. Некоторые ощущают, что жизнь их бессмысленна или лишена чего-то очень важного. Это могут быть богатые люди с хорошей семьей, но они не могут избавиться от чувства, что в жизни образовалась дыра, и, как ни старайся, заполнить ее не получается. Иногда это приводит к пьянству или наркотикам».
«Окей», — сказал я, — «значит, некоторые люди чувствуют, будто есть такая сила, которая управляет их жизнью. Но это касается только отдельных личностей. Вроде как некоторые впадают в депрессию без реальных причин».
«Нет, Ник. Та сила, о которой мы говорим, воздействует на всех в большей или меньшей степени. На всех. На тебя, на меня, на папу Римского, президента Соединенных Штатов. Вот, например, случалось тебе пугаться сна, радоваться сну или даже видеть сон, вызывающий половое возбуждение». Когда я вспыхнул, она улыбнулась и стала говорить дальше, уже попав в ритм. «Почему люди интересуются таким бессмысленным времяпрепровождением, как футбол, теннис, бега, музыка, танец, собирание марок, телевизор и миллион еще других?» Она перевела дыхание. «Так вот, представь себе, Ник, вот зал с сотней людей. Ты выходишь на сцену. Ты собираешься говорить речь. Что ты чувствуешь?»
«Нервничаю». Я усмехнулся. «Очень-очень нервничаю. Ноги дрожат, в брюхе колобродит, во рту пересохло. Может быть, начну заикаться».
«Я тоже». «Почему? Откуда все эти физиологические симптомы, которые нас мучают, когда мы говорим речь, сдаем экзамен или идем на первое свидание?»
Я пожал плечами. «Такова человеческая природа».
«Да, человеческая природа. И это естественно, что на наше поведение влияет сила, которую мы не контролируем, не видим и даже полностью не понимаем». Она открыла банку пива и с шумом перелила ее в стакан. «Вот я сделаю это на глазах у 20 человек, чтобы журчала жидкость. Что будет? Как ты думаешь?»
«Кому-то захочется пойти в туалет».
«Значит, шум текущей жидкости вызывает у человека, если у него полный пузырь, позыв помочиться. Почему?»
«Ответы сегодня у тебя, Бернадетта.
Ты знаешь, что за десятки тысяч лет до начала исторических времен человек был кочевником? Мы бродили небольшими племенами, никогда не оседали больше, чем на пару месяцев, и несли с собой все свое имущество, включая детей. Мы шли по следу мамонтов, что мигрировали вместе с ледником. За нами шли хищники всех видов, волки, медведи, большие кошки».
«Так при чем здесь желание поссать при звуке бегущей воды?»
«А ведь есть смысл. Подумай, в какой опасности было бы племя, если бы каждые 5 минут кто-то останавливался помочиться? Может, это определяло бы, удастся ли поймать мамонта или придется голодать? Или догонят ли нас волки? Куда лучше, если туалетные отправления племени будут синхронизированы?» И вот что получалось. Один останавливается помочиться, и звук струи, плещущей на землю, заставляет всех остальных сделать то же самое. Все опорожняют пузырь примерно в одно и то же время и потом двигаются вперед без перерыва еще несколько часов. Я кивнул. То, что она говорила, до меня дошло. Она улыбнулась. «Я только хотела отметить, что ты согласился. Есть сила вне нас, которая в какой-то степени контролирует нашу жизнь. Так, а теперь, поскольку я все утро пахала, ты мне сделаешь кофе перед тем, как мы перейдем к следующему откровению». Наливая кофе, я сказал: «Теперь мне что-то подсказывает, что ты будешь мне скармливать психологическую чушь Фрейда».
«Согласна. Зигмунд Фрейд, человек, который сделал первые существенные открытия о человеческом уме, верил, что все вертится вокруг секса. В сухом остатке он был еще свихнутее, чем его пациенты. На 80% всей его работы можешь спокойно наплевать. На самом деле, почти все психологи – народ сдвинутый. Они рисуют людей, как грязных животных, сметанных на живую нитку из разных психологических механизмов. Такое чувство, будто психологи изучают человеческий разум так, как зоолог рассматривает под микроскопом бизонье говно.
Думаю, что-то вроде этого меня доставало во всех уроках религиозного образования. В основном нас учили, что мужчины и женщины созданы из зла, слабостей и полного ведра грехов». Она усмехнулась.
«Точно сказано. Кажется, мы настроены на одну волну. Люди – самые яркие звезды творения. Мы самые высокоразвитые. Мы способны творить чудеса. Конечно, есть паршивые овцы, но они все стадо не портят».
«Притормози, Бернадетта. Ты вот тут сидишь и мне это говоришь. Потом идешь туда, в ковчег, и поешь гимны, и рассказываешь детям, как чудесен Бог. Смысла в этом всем, как в презервативе с отрезанным концом».
«Не забегай вперед, Ник. Как я сказала, когда мы закончим, во всем будет ясен смысл. Религии приносят свою пользу. Проблемы возникают, когда они пугаются или искажаются тиранами, понимающими, что с помощью религии могут контролировать население. Или, что чаще, религия переживает срок годности. Так вышло в 19 и 20 веках.
Так надо спихнуть религию в кювет и улучшить мир».
«Это значит, Ник, выплеснуть ребенка вместе с водой. Вот тебе пример религии, которая пошла на пользу всем своим последователям. Гностицизм, который расцветал где-то 1500 лет назад. Большинство религий говорит: страдай на земле, ибо получишь свою награду в небе, когда соединишься с Богом. А гностики говорили: нафиг эти страдания, мы верим, что можем соединиться с Богом на земле и получить счастье, которое нам причитается еще при жизни. И верили, что они этого достигли».
«Нахально. Эти гностики, наверное, огорчали тех, кто был при власти, так?»
«Так. Официальная церковь того времени так напугалась гностиков, что попыталась их раздавить. Стала всеми средствами распространять лживую пропаганду, что гностики – дьяволопоклонники. Конечно, они ими не были. Что они сделали на самом деле? Выработали веру, в результате которой их приверженцы вели достойную жизнь, свободную от лицемерия и страха. Нет, Ник, я и гностицизм тоже не пытаюсь тебе продавать. Только говорю, что некоторым людям удалось выработать веру, которая дала им здесь, на земле, при жизни – удовлетворение и процветание. И чтобы дать тебе намек, к чему я веду, я приведу тебе пословицу гностиков. Человек есть смертный бог, бог есть бессмертный человек».
Я попытался пропихнуть все это в кишки моего мозга. Бернадетта старалась сделать свое объяснение как можно для меня понятнее, но я, понимаете ли, не интеллектуал. Да, я много времени провел в школьной библиотеке, болтая с девчонками или покуривая втихаря за томами энциклопедий. Единственная книга, которую я снял с полки, это был «Вильям Шекспир. Полное собрание сочинений». Ею я треснул по башке Тага Слеттера. «Человек — смертный бог. Бог — бессмертный человек», — сказал я наполовину про себя. «Значит ли это, что...»
«А черт!» Выругалась Бернадетта, вскакивая на ноги. «Проблемы!»
Она подбежала к рации в углу, которая прикрутила громкость, пока мы разговаривали. «Что там?»
«Колония возле Берлина», — ответила она, включая громкость. «На них напали».
«Взрослые?»
«Ага. Они уже давно этого ждали. По их подсчетам, на берегах их скопилось больше 5000».
И она быстро объяснила. «Там колонии и сотни детей, которые живут на острове посреди реки. Были попытки нападений со стороны взрослых на лодках, но колония хорошо вооружена, и из этого ничего не вышло. Теперь они пробуют что-то другое. Они...» «Извини, это опять Эрих». Мы стали слушать. По-немецки я не понимаю, но от эмоций, звучащих в этом голосе, у меня волосы встали дыбом.
Это не был только страх. Казалось, на ощупь можно определить глубокое удивление, почти восхищение.
«Чёрт, чёрт, чёрт!» — шипела Бернадетта. «Это плохо. Ник, ты мне говорил, что криозоты нас изучают, и что свои нападения они теперь планируют. Ну так вот. Их умение решать задачи развивается скачками. По словам Эриха, получается, что они строят человеческий мост к острову. Сейчас середина зимы, и вода почти замерзает. Но сотни их стоят в воде».
Она слушала передачу, сверкающими глазами доглядывая на испещренную метками карту. Наверное, она себе представляла, что там сейчас на острове, посреди реки. Интонации Эриха напугали меня больше, чем я был готов сознаться кому бы то ни было. Глядя в окно на укрытые снегом горы, я какой-то частью своего существа хотел улететь в Эскдейл и посмотреть, что там. Мысленным взором я только видел, как криозоты захлёстывают гостиницу грязным серым океаном. Сара дерется до конца, как Шейла, пытаясь спасти младенцев и своих сестер. Передача Эриха шла несколько часов. Я впал в рот транса, сознавая только холод, какой-то сверхъестественный холод, охватывающий меня. В 6 вечера Бернадетта тяжело вздохнула, встала, содрала с карты красную наклейку и заменила ее черной.